Сегодня у нас праздник. Вообще, это время сейчас такое, оно насыщено праздниками, как религиозными, так и светскими. У нас 3 дня назад было Вознесение Господа Иисуса Христа. Александр Николаевич не так давно говорил об этом проповедь. Через неделю у нас день рождения церкви, можно сказать. Праздник сошествия Святого Духа или праздник Троицы, Пятидесятница. А сегодня у нас обычный светский праздник. Кто работает по трудовому законодательству, об этом, я думаю, знает, потому что завтра мы отдыхаем. То есть у нас дается дополнительный 1 выходной день. И этим этот праздник уже достаточно хорош. Вот. Праздник называется День России. Праздник называется День России, и до 2002 года этот праздник назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Так, немножко посложнее, сейчас упростили. И часто сейчас называют этот праздник Днем независимости. Либо просто Днем независимости, либо Днем независимости России. То есть, такое что-то, не знаю, лично мне ассоциируется с таким каким-то такой мужественностью, что ли, что вот мы независимы, мы самостоятельны. Мы сильная страна, и, конечно же, такие праздники, несмотря будь то религиозные, либо светские, по своей сути такие праздники, они ничем не отличаются от других обычных дней. Апостол Павел в послании к Римлянам в 14 главе, он так и говорил, если кто-то отличает один день от другого, то есть для одного один день чем-то выделяется среди других, он говорит, это он для Господа, пусть так и делает. Если другой человек смотрит на все дни одинаково, и для него нет разницы, суббота, сегодня воскресенье, праздник, не праздник, он говорит, ну он для Господа и не различает, ничего страшного. То есть главное, чтобы мы с любовью относились друг к другу, если кто-то отмечает день, а кто-то не отмечает, чтобы мы не ссорились из-за этого, а с любовью принимали. Но, по сути, никакого там духовного смысла в этом как такового нет. Просто такие праздники, опять же, и духовные, и светские, позволяют нам задуматься, вспомнить об истории, о том, чему посвящен этот праздник. Если это праздник Вознесения, подумать о том, почему для нас это важно, почему церковь решила праздновать этот день и выделять его хоть как-то среди других дней. Если это праздник Троицы, вспомнить об этом событии, поразмыслить об этом и поразмыслить о себе в свете истины этого события. То есть это очень хороший повод, чтобы поразмышлять. Даже если это светский праздник, например, мы все празднуем Новый год, да, это тоже хороший повод поразмыслить о предыдущем годе, какие были совершены ошибки или, наоборот, были достигнуты успехи. То есть повод пересмотреть свою жизнь в какой-то степени. Да. Сегодня праздник у нас светский, День России, День независимости. И, как я уже сказал, у меня это ассоциируется с неким таким заявлением о мужественности, что ли. И поэтому сегодня мне бы хотелось с вами как раз рассмотреть вот этот вопрос о вот независимости, о мужественности такой с библейской позиции. Особенно, знаете, о независимости, о такой о истинной свободе, свободе от чужого мнения в том числе, да, вот о такой вот, о характеристиках мужчины или вообще, в принципе, любого человека, про которого можно сказать, что это действительно как в Библии сказано про Давида, муж по сердцу Божьему, да, и неважно, будь то мужчина или женщина, потому что все эти принципы, они применимы как мужчинам, так и женщинам. И мне бы хотелось вместе с вами посмотреть на эти вопросы через призму 2 историй, оставленных для нас в Ветхом Завете. То есть мы сегодня большую часть времени с вами будем проводить именно в Ветхом Завете. Я уже говорил как-то проповедь о том, что мы должны и мы правильно делаем, когда мы изучаем Ветхий Завет. О том, что несмотря на то, что мы новозаветные христиане и мы живем во время Нового Завета, мы понимаем, что Новый Завет, он не возник в пустоте, а многие принципы и вообще фундаментом для Нового Завета был Ветхий Завет. То есть Бог постепенно готовил народ для того, чтобы заключить с ними Новый Завет. И когда апостолы проповедовали о благой вести, они очень часто ссылались на Ветхий Завет. Например, кто-то почитал, что в Новом Завете содержится 300 прямых цитат из Ветхого Завета и около 4000 косвенных отсылок к Ветхому Завету. И часто, когда мы с вами рассуждаем о каких-то новозаветных принципах, мы часто берем Ветхий Завет и видим вот, вот в этих историях, которые нам оставлены, как написано, это все оставлено к нам в наставление, мы видим в этих историях практическое применение этих принципов. То есть мы видим, как Бог на протяжении многих тысячелетий, как Он взаимодействовал с людьми из разных сословий, с людьми, как Он взаимодействовал, благословляя их, так и проклиная. И мы видим, как на практике Бог, который неизменен, который что тысячи лет назад, что сейчас Он тот же, мы видим, как Он открывался людям постепенно, открывался через пророков, открывался в каких-то обстоятельствах. И мы, когда анализируем эти истории, мы можем вот в этих историях увидеть практическое применение тех принципов, о которых мы читаем уже в Новом Завете. Поэтому сегодня мы вместе с вами будем читать о двух историях, описанных в книгах царств, первой и второй книги царств. Это истории о двух во многом очень похожих личностях. Оба были не из царского рода, то есть оба жили какую-то часть своей жизни до юношеского возраста, как минимум, жили, даже не предполагая, что они будут царями. То есть их воспитывали как обычных людей. Оба были избраны непосредственно Богом на царство, на царствование, на царский трон. То есть обоих Господь поставил царями. Непосредственно через пророков Бог сказал, что вы будете царями. И оба какое-то время были, так сказать, непорочны в своем хождении перед Богом. И оба в итоге согрешили. Что один, что второй. Оба согрешили. И обоих Бог обличил через пророков. То есть Бог обоим этим царям ясно показал их грех. Я думаю, вы уже догадались, речь идет о таких известных личностях, как Саул и Давид. И интересно то, что вот мы с вами говорили, что их многое объединяет, но реакция на обличение у этих двух личностей, у этих двух царей была различной. По-разному эти люди отнеслись к своему греху, когда они поняли свой грех, когда они осознали его. По-разному эти люди осознавали свою зависимость от людей окружающих и от Бога. По-разному они смотрели на эти вещи. Давайте мы вместе с вами откроем первую книгу царств, 15 главу, и я буду читать прям всю 15 главу. Она небольшая, всего лишь 35 стихов. Поэтому, если у кого есть Библия, вы открываете и будем вместе с вами читать. А после этого мы немножко с вами порассуждаем над прочитанным. Первая книга царств, 15 глава. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, народ амалекитяне, как он противостоял ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саул народ и насчитал их в Телаиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине, и сказал Саул кининеям, пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта. И отделились киньяне из среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестности Сура, что перед Египтом. И Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших, и овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое, «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу, и известили Самуила, что Саул ходил накормил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил, «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул, «Привели их от Амалика, так как народ Народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили. Сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил: немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилевым? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амалекитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу: я послушался гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя амалекитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи и из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Самуилу, сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. И отвечал Самуил Саулу: не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуилу: Самуил, ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул: я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. И возвратился Самуил с Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: приведите ко мне Агага, царя Амалекитского. И подошел к нему Агаг дрожащий. И сказал Агаг: конечно, горечь смерти миновалась. Но Самуил сказал: как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будь сына. И разрубил Самуил Агага перед Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в Гиву Саулову. И более не видался Самуил Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Достаточно интересная история. Много очень, конечно, вопросов могут у нас возникать, когда мы читаем эти строки. Не на всех, естественно, сейчас мы будем останавливаться. Мне просто коротко хотелось бы такой один вопрос затронуть. Когда просто мы читаем подобные строки, возможно, не у нас, возможно, у наших знакомых возникает вполне такой, ну, оправданный с точки зрения современных таких гуманистических ценностей вопрос: почему Бог повелевал убивать людей? Причем всех, жен, детей, неважно, животных. То есть разве это гуманно? Могут люди вопрошать, может быть, кто-то из нас действительно об этом как-то задумывается и не до конца может понимать, ведь Бог – любовь, почему Бог заповедовал убивать людей. Опять же, это вопрос отдельный, очень достаточно сложный, серьезный. Мне просто коротко хотелось бы на нем остановиться. А именно задать встречный, может быть, вопрос. Гуманно ли, что люди вообще умирают? Ведь мы же, наверное, не сильно задаем Богу такой вопрос, почему люди вообще умирают. Например, умер человек в 90 лет. И мы воспринимаем это как нормальную совершенно ситуацию. А если, например, умер человек в 40 лет, да, вот он шел, тромб оторвался, и он умер. Кто у него отобрал жизнь? Мы понимаем, что Бог. А на каком основании Бог отобрал жизнь? И мы понимаем, что на том основании, что он Бог, он дал жизнь, он имеет право ее забрать. Это право принадлежит только ему. То есть человек не обладает правом отнимать жизнь другого человека. Человека такого права нет. У Бога такого права есть. И иногда Бог, чтобы отнять жизнь другого человека, он пользуется другими людьми. То есть получается, что человек таким правом не обладает только с одним исключением, когда ему явно Бог скажет идти отобрать жизнь другого. В случае Саула мы видим, как раз была такая ситуация, когда явно Бог говорит Саулу, иди, и Саул в данном случае был орудием мести Божьей. В этом случае Саул имел все полномочия идти и убивать людей. Опять же, это было то время, это был Ветхий Завет. Так сказать, в богословии это называется другой диспенсацией. Сейчас мы живем во время Нового Завета, и сейчас, в наше время, когда уже благая весть, она доступна каждому человеку на земле, когда нет какого-то особенного народа, который является только Божьим народом, а каждый человек из любого народа может стать частью Божьего народа. Сейчас, как минимум христиан, Бог никогда не призовет кого-то убить, Бог не призывает забирать жизни других людей. То есть сейчас мы можем быть спокойными, что нет такого, что кого-то из нас Бог может попросить отобрать жизнь другого человека. Сейчас мы живем уже в другое время, когда Бог нас призывает уже действовать любовью. Тогда Бог избрал Саула в данном случае для совершения своей мести. И мы видим, что Саул, он должен был послушаться Господа. И когда мы читаем эту историю, у нас опять же может возникнуть такой вопрос, но ведь Саул в принципе поступил вполне логично, даже вполне прагматично. То есть он послушался Бога. Если так вот прочитать, но он вполне послушался Бога. Он пошел, он убил народ, он захватил царя, потому что в принципе это был вполне такой нормальный обычай того времени царя захватить, и уже его либо убить принародно, либо просто его заковать в оковы, то есть как такой, как трофей взять. Саул взял лучших овец для того, чтобы принести их в жертву. То есть, ну, казалось бы, все равно он их убьет, все равно он Амалика убил бы и царя амалекитян, и животных он тоже убьет, он просто принесет их в жертву. То есть для нас вот такие ситуации, они могут быть немного непонятными, ведь в принципе Саул послушался Бога. Он как бы, так сказать, не сильно накосячил. Ну, вполне нормально. И часто мы можем к себе примерно так же вот относиться, да, что, ну, в общем, я же послушен Богу. Ну, к чему прикапываться к деталям? Зачем такой формализм? Зачем такой буквализм? Мы смотрим на свою жизнь, сравниваем ее с жизнями других, и приходим к выводу, что в принципе я еще более того, более-менее послушан. Ну, как бы, другие-то намного хуже, чем я. А я более-менее послушан, и в принципе я исполняю Божье повеление. Ну, такие общего характера. Я, в принципе, никого не убил, да, там, может быть. Жене там только раз изменил. Ну, нормально, другие там дольше делают. То есть мы можем как-то о себе вот так вот думать именно в таких категориях, в своих человеческих. И здесь стоит вопрос. А вот когда Саул шел на это дело, когда мы анализируем себя, стоит вопрос вот какой. Откуда мы узнаем, что Бог хочет от нас? Да? Есть как минимум три пути. Во-первых, это чисто разумом понять. Вот чисто сесть нам, придумать какую-то, продумать теорию, какую-то философскую концепцию и прийти к такому выводу, что Бог хочет, чтобы мы, например, хотя бы раз в месяц ходили в церковь. Мы так подумали. Логично, вроде логично. Ну, все, отлично. И разошлись все по домам, как бы, будучи уверенными, что мы понимаем волю Божию. Второй способ – это исходить из своих чувств. Например, мы относимся, только то считаем истиной, что вызывает у нас какой-то отклик в нашей душе. Вот пришли, возможно, в церковь, вот, и вот какой-то отклик в душе, нам хорошо, слезы текут. О, значит, это истина. Говорит проповедник, вот, аж до дрожи, значит, это истина. А читая Библию, что-то как-то, ну, вот как говорится, современная молодежь не вставляет. Как-то вот что-то, значит, это, наверное, не истина, это я не буду принимать, и как-то мне это не нравится. Как-то. То есть получается, что многие люди сейчас так живут, они изначально считают только то истинным, что находит, душе в, находит отклик в их душе, то, что им нравится, то, что вот их чувствам близко. Это второй способ. Познание мира, познание истины. Есть третий способ – откровение. Когда мы просто приходим к Богу и мы говорим: «Господь, что повелишь мне делать?» Когда мы не сами решаем, что есть добро, что зло, как это началось еще в Эдемском саду, а когда мы действительно признаем свою несостоятельность, мы признаем, что не мы властны, а Господь над нами властен. И в данном случае мы признаем Писание Божьим откровением и изучаем Писание, слушаем проповеди, читаем Библию дома с одной целью: «Господи, что повелишь мне делать?» И в данном случае, когда Бог сказал ясно Саулу, что делать, мы видим, что Саул немножко привнес своего в это Божье поручение. То есть, знаете, например, в нашей жизни также тоже может быть. Бог, например, говорит: «Не кради». А мы такие думаем: «Не, ну не кради, это же только от миллиона долларов». А то, что до миллиона, или, например, то, что там я, может быть, не плачу налоги, это же не есть совсем не воровство. Но мы можем как-то упрощать, что ли, Божьи повеления. Мы можем как-то их осовременивать. Можем какие-то вводить свои рамки, когда вот они действуют, а когда они не действуют. Да? Человек может подумать: «Не, ну я пусть даже и украду, пусть там возьму взятку, но я с этой взятки дам 30% церкви. Это же какие деньги на дело Божье!» Да? Как Саул. Говорит: «Лучше я возьму лучших овец и принесу их в жертву Господу. Это же какое жертвоприношение! Богу ведь так будет угодно!» Да? И человек думает: «Я построю храм. Это же какое дело? Да это же потом в рае хоть дверь пинком открывает, да, тут перед Богом, что я столько сделал для Бога». То есть это чисто вот опять же человеческий подход, да, когда мы разумом, своим чувством мы что-то делаем, мы так говорим: «Ну, совесть не осуждает вроде, все хорошо, и я поступаю правильно». Да, каждый делает то, что он считает правильным. А Бог говорит: «Не кради». Например, говорит, Бог говорит, что лучше пусть мы дадим меньше даже церкви, но от чистого сердца и не переступая заповедь «не кради». Когда мы действительно приходим, и вот то, что можем дать, мы даем. И Богу это угодная жертва. Да? Как пишет, как Самуил сказал, как Бог через Самуила проговорил, что жертвоприношение не настолько угодно Богу, как послушание. Здесь мы читали: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». То есть, это, опять же, Божьи слова, что наше послушание Богу важнее для Бога, чем наша жертва Ему, какая бы то ни была. Жертва времени, жертва материальная, жертва еще что-нибудь, участие в служениях. Бог говорит, наше послушание Ему во всем, каждый день, каждую минуту своей жизни для Бога это важнее, чем то, что мы ему можем дать как какую-то жертву. И Саул в данном примере, он тоже считал, что он был послушен Богу. Он искренне от всего сердца считал, что он Богу послушен. Смотрите, 13 стих. «Благословен ты у Господа, — говорит Саул Самуилу, — я исполнен слова Господа». То есть он уверен, что он поступил правильно. 20 стих. «Я послушал гласа Господа». То есть Саул, он абсолютно уверен в собственной праведности. Когда Самуил указывает на его грех, мы видим, что Саул начинает вначале оправдываться. Он утверждает, что это, в принципе, народ его заставил. Это он народа побоялся, он хотел поступить правильно, это народ виноват. Потом он говорит, что вообще, в принципе, они это сделали, чтобы принести лучшего из животных, принести в жертву Господу. То есть начинает как-то оправдываться, пытаться вину перевести на других, пытаться как-то оправдать себя обстоятельствами, пытаться как-то обосновать свою цель и так далее, и так далее. То есть в итоге, когда уже все-таки Самуил прижал, так сказать, Саула к стенке, Саул признался в своем грехе. Но мы видим, что его признание в грехе, признание в своей ошибке было чистой формальностью. Да, то есть мы видим, что Саула больше заботит его репутация перед старейшинами. 30 стих. «И сказал Саул: я согрешил». То есть Саул понял, что он согрешил. Он осознал это. «Но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною». То есть, да, я согрешил, но главное, чтобы люди об этом не узнали. Не говори об этом никому. Пусть все до сих пор считают меня хорошим и праведным. То есть, вот он такой пример формальной религиозности. Когда нам, в принципе, не так важно, что о нас думает Бог, нам намного более важно, что о нас думают люди. И даже когда мы, в принципе, вот нас так прижали к стенке, и мы либо кто-то нас обличил, либо Писание нас обличило, и мы понимаем, что мы неправы. Но мы так, ну и ладно, да я согрешил. Ну, главное, чтобы перед людьми не упасть лицом. То есть, такая интересная реакция на обличение. И один автор, так, один писатель так мудро выразился. «Сколько людей не ходило бы в церковь, если бы их видел там только один Бог?» Да? То есть, часто наша внешняя праведность, наше внешнее хорошее поведение, оно может иметь своей причиной именно желание показать себя хорошим, желание добиться своего, желание не потерять, или боязнь, страх потерять свою репутацию, свой авторитет. Это очень страшно. Да, действительно, сколько бы людей не ходило в церковь, если бы их там видел только один Бог. Это очень интересные слова. То есть вот мы, когда читаем историю Саула, мы видим такой пример зависимости от мнения окружающих, но не от мнения Бога. Да? То есть это не суверенитет, к которому многие нас так стремятся. Нет, это наоборот зависимость. Человек, он говорит, я боялся народа. Он царь. Его бы все послушали. Он говорит, я боюсь, вдруг что-то не так подумают. А вдруг что-то вот узнает, что я был неправ. Поэтому даже если согрешил, давай забудем. Главное, чтобы никто об этом не узнал, и чтобы все продолжали считать меня авторитетом. Это пример Саула. Давайте теперь посмотрим пример реакции Давида на обличение. И прежде чем мы посмотрим пример реакции Давида, мне хотелось бы коротко сказать о том, кто такой Давид. Я знаю, что мы все на слуху, это имя Давид. Но интересно, что в Библии имя Давида, оно настолько имеет такой большой статус, что иногда поражаешься. Про Иисуса очень часто говорится, что он потомок Давида. Он потомок Давида, он сын Давида. А Евангелие от Матфея, в принципе, показывает Иисуса Христа как царя от рода Давидова, которого все ждали. Даже начинается Евангелие от Матфея, то есть вообще весь Новый Завет. Вот если открыть Новый Завет, Евангелие от Матфея, и самый первый стих – родословие Иисуса Христа, сына Давидова, а уж потом сына Авраамова. То есть интересно, что Давид был вот большим авторитетом, так сказать, у народа израильского. Потому что Мессия, все понимали, что это придет сын Давида. И более того, когда мы читаем в Откровении, мы видим, что Давид снова будет царствовать над Израилем. И у нас не остается других вариантов, как только принять то, что написано. Давид будет царствовать над Израилем. Как это будет? Ну, Господь усмотрит. Но написано, Давид снова будет царствовать над Израилем. То есть, это очень такая большая личность. И как раз-таки вот и лично я вижу в этом такой один из примеров достоверности Библии. Библия не приукрашивает своих героев. То есть, казалось бы, Давид, ну и так, это вот, наверное, входит в топ-5 самых авторитетных личностей в Библии. Вот в топ-пятерку, наверное, самых-самых, вот, которые вот в Библии перечислены. Да, на первом месте, конечно, Христос, потом можно сказать, может, апостол Павел, там, Авраам, мы дети Авраама, и вот, наверное, Давид будет там следующим. То есть вот один из самых значимых личностей вот, на протяжении всей Библии. Очень много о нем мы узнаем, очень часто упоминается псалмы, большинство псалмов написано Давидом. Но удивительно, что при всем при этом Писание не умалчивает о грехах Давида. То есть мы не, как, если вот такие вот смотреть какие-то, может, русские былины, то если персонаж положительный, то он во всем положительный. Если он отрицательный, то он во всем отрицательный. Это такой чисто, можно сказать, примитивный взгляд на реальность. В жизни мы знаем, что так не бывает. Часто, если человек хороший, в любом случае у него будут какие-то свои проблемы. У него будет своя борьба, свои грехи. Если человек плохой, это не значит, что он во всем плохой. Он может поступать хорошо, но в чем-то может поступить плохо. И вот Библия нам рисует реальную картину. Давид – это реальная историческая личность со своими достоинствами и со своими проблемами. И во второй книге царств мы читаем интересную историю, очень поучительную для нас, опять же, о том, как Давид, находясь, можно сказать, в зените своей славе, как он тоже пал в грехе. Вторая книга царств, 11 глава. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава, своего начальника, и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме». То есть войска его воюют, он в Иерусалиме. Причем в это время обычно все цари ходят в походы вместе со своим войском. Давид остается в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. Эту женщину звали Версавия. Ее муж как раз в это время был на войне в войске Давида. И Давид приказал слугам призвать эту женщину. Она пришла. В итоге она забеременела от Давида. Давид всячески пытался скрыть этот грех, что он только не принимал. Он хотел, чтобы Урия пошел к своей жене. И в итоге, чтобы как будто было, что это его ребенок. У Давида ничего не получалось. И в итоге ему пришлось убить Урию руками своих врагов. Он попросил своего начальника поставить Урию в самое пекло боевых действий и оставить его одного. Да, в итоге, конечно же, Урия пал смертью храбрых. После прошествия, там сколько-то дней было для дня плача, мы видим, что Давид взял себе Версавию в жены. И, казалось бы, такой, ну, хэппи-энд для Давида, да, вроде все, все, никто не узнал. Конечно, были какие-то подозрения у Иоава, потому что Иоав ясно понимал, что Давид хочет смерти Урии. Слуги, в принципе, знали, что Версавия приходила к Давиду. Но, в принципе, вроде бы какой-то огласки, может быть, это там большой, не последовало дальше. И вот в таком состоянии Давид жил примерно год. То есть до осознания его греха Давид примерно жил год. В это время, скорее всего, Давид ходил в храм, как об этом заповедовал Моисей, 3 раза в год он ходил в храм на поклонение Богу. А все-таки он царь, он не мог пропустить такие события, он должен был присутствовать в храме. То есть он целый год как-то жил, в принципе, признавал владычество Бога, как-то молился Богу, поклонялся, но жил с грехом. Бог, конечно же, не оставил этот грех без внимания. Бог посылает пророка к Давиду, чтобы этот пророк Нафан обличил царя. Вообще, конечно, это непростое дело обличать царя, мне кажется, особенно в то время, прийти и обличить царя. Ну, можно было поплатиться жизнью. По сути, Нафан в данном случае показывает такой пример послушания. Он идет, осознавая, на что он идет. Он идет обличать царя. Вторая книга Царств, 12 глава. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему». Нафан говорит Давиду интересную историю. В одном городе было 2 человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из чаши пила. Из чаши его пила. И на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что он не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». Нафан подошел издалека. Он показал ему такую, рассказал историю. И Давид, конечно же, когда Нафан указал на Давида, Давид понял, о чем говорит Нафан. И дальше Нафан поясняет, он передает слова Господни о том, что Бог знает о его грехе. И Бог не оставил этот грех без внимания. И похожая ситуация. Самуил был обречен пророком. Давид также был обречен пророком уже Нафаном. И когда Давид услышал обвинение в свой адрес, мы что читаем? «Сказал Давид Нафану», 13 стих, «согрешил я перед Господом». Точка. Мы не читаем, что Давид там начал: «Но это, знаете, Версавия сама виновата». И некоторые богословы, кстати, считают, что вполне может быть, что Версавия была виновата, потому что, возможно, она специально вышла в такое время, когда Давид там стоял, чтобы на нее обратило внимание. Мы не знаем. Но вполне он мог сказать: «Ну а что она купалась тут рядом с моими окнами и не могла там более позднее время это делать, когда ее никто не видит». Мы видим, что Давид не стал перекладывать вину на других. Он не стал отвергать свой грех. Мы видим, что Давид не стал оправдывать себя обстоятельствами, да? Да, я согрешил, но что она тут была, она тут купалась? Он не стал оказывать ошибки других, указывать на ошибки других, чтобы как-то ослабить свое вино. Мы видим, что Давид признался. И причем это в этом стихе, казалось бы, ну так все просто, согрешил я перед Господом, точка, да, и его как бы, ну, кажется, ну, все, поехали дальше. На самом деле, мы с вами прекрасно знаем, что покаяние Давида было очень глубоким. Мы знаем с вами и дальше, читаем Писание, о его наказании очень серьезном за этот грех. Бог простил Давида, он не стал его убивать, умерщвлять его, но не стал забирать его царство, но наказание было очень серьезным за этот грех. И мы читаем о том, как Давид относился к этому греху, когда действительно его обличили. Псалом 31. Псалом 31. Два псалма Давид посвятил своему покаянию. Псалом 31. Давид пишет о себе. С первого стиха. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Когда Давид молчал о своем грехе, обещали кости мои от вседневного стенания моего. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». То есть мы видим, как Давид уже до этого, как он действительно чувствовал себя очень некомфортно. Он ощущал на себе вот эту тяжесть от греха. И в итоге он открыл этот грех перед Богом. 50-й псалом. Мы сегодня с вами пели как раз гимн перед проповедью, по сути, основанный на этом 50-м псалме, так называемый псалом покаяния Давида. И смотрите, как интересно он начинается. 50-й псалом. «Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии». То есть, просто представьте ситуацию. Царь согрешил достаточно таким личным грехом. Но это его личная жизнь, можно сказать. Царь кается перед Богом. Его обличил пророк, царь признает это свой грех, кается перед Богом, пишет псалом покаяния. Пишет, почему он его написал, причину его написания, к чему он посвящен. Он пишет, что этот псалом... Дело в том, что многие, опять же, сходятся во мнении, что вот эти надстрочники в псалмах, а их писали сами авторы, они указывали причину написания этого псалма. И мы видим, как интересно, он пишет причину написания, когда Давид, после того, как Давид вошел к Версавии. То есть его, по сути, не заботит его репутация, что об этом кто-то узнает. Он искренне сокрушается перед Богом, и он даже, можно сказать, желает, чтобы все об этом знали и видели его покаяние. Мало того, этот псалом он посвящает начальнику хора. Он говорит, начальнику хора, пусть начальник хора вместе с хором поет этот псалом. И все понимают, о чем этот псалом. И все понимают, почему был написан этот псалом. Удивительно, да, нами часто воспринимается покаяние как нечто личное. Вот мы что-то согрешили, мы перед Богом лично помолились, попросили прощения, и все, и чтобы лишь бы никто не знал, вот никто-никто. Мы видим, что у Давида была совсем другая реакция. Давида уже не волновало здесь, как о нем подумают люди. Давид прежде всего боялся Бога. То есть был зависим не от мнения людей, а прежде всего был зависим от Бога. И мы видим, что действительно он был независим в таком глубоком смысле этого слова. Независим от мнения людей. Он был свободен. Он боялся только от Бога. И мы видим, как здесь он глубоко раскаивается. Псалом замечательный. Мы сейчас не будем, конечно, весь его читать, но мы видим, как глубоко он раскаивается. 5 стих. «Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Бог забрал у Давида ребенка, который родился как раз от Версавии. Бог рассорил, так сказать, Давида с его сыном. И в итоге его сын, другой тоже умер, возглавив восстание против Давида, Авессалом. То есть мы видим такое глубочайшее покаяние Давида, сожаление о своем грехе. А? Вот он пример, можно сказать, настоящей мужественности. Да, не зря Давид назван в Библии мужем по сердцу Божьему. Вот действительно, муж по сердцу Божьему. Вот он, пример мужественности. Дело в том, что в наше время часто под мужественностью может пониматься немножко другое что-то, да, когда вот мужчина такой, он, несмотря ни на что, идет вперед. Он добивается своего, и даже если он явно не прав, он все равно идет вперед и всем бошку снесет, но добьется своего. И мы так смотрим и говорим, мужик, вот настоящий мужик, он знает, чего хочет, он добивается этого. Мы видим, что Писание рисует нам немного другую картину. Писание рисует нам картину мужественности, да, вот, в тонах смирения, вот, в тонах готовности пожертвовать своей репутацией. Когда человек, если действительно его обличили, он ясно понимает, что он не прав перед Богом, он не боится свою репутацию. Он прежде всего стремится восстановить отношения с Богом. Вот он, пример мужественности, пример независимости от мнения людей. Итак, две истории, две очень похожие личности и две разные реакции на обличение. Давайте мы попробуем как-то к нам это отнести уже ко времени Нового Завета. Дело в том, что в рамках вот церкви, да, и общины, и церкви, так сказать, с большой буквы, в рамках всех людей, искупленных Христом, в рамках церкви Бог установил такой инструмент, что ли, для того, чтобы мы вместе помогали друг другу возрастать духовно. Этот инструмент называется обличение. Я сейчас не буду говорить, и моя мысль не о том, как это нужно правильно обличать, в каких случаях. Мне интересно посмотреть на вот этот вопрос с точки зрения нашего отношения, когда нас обличают. Да, нам часто может быть неприятно, но Писание четко говорит, что это Божий инструмент для того, чтобы мы помогали друг другу идти правильным путем. Евангелие от Матфея, 18 глава. Опять же, здесь описан детальный алгоритм, так сказать, церковной дисциплины, да, вот именно такого понятия, как обличение, отлучение. Ну, мы сейчас не будем на это сильно останавливаться. 18 глава Евангелия от Матфея, 15 стих, с 15. «Если же согрешит против тебя, да, или перед тобой в рамках твоей видимости, то есть если ты узнаешь о грехе человека, пойди и обличи его между тобой и им одним». Вначале наедине, действительно. «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Все, если тебе человек послушал, если он раскаялся, все. Он тебе, ты приобрел брата своего. Грех в данном случае уже не требуется придавать какой-то огласке. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». То есть, если человек не послушался, возьми еще кого-нибудь с собой, потому что часто бывает, что, может быть, мы неправы. Да, мы там на человека бузим что-то, а в данном случае человек говорит, все правильно поступил я. И мы такие, нет, ты не прав, должен покаяться перед Богом. Писание говорит, возьми несколько человек, вместе поговорите с этим братом, который, как ты думаешь, согрешил грехом. Потому что, возможно, оказывается, что ты не прав. И эти люди, они посмотрят, послушают вас, скажут, нет, ты что-то сильно перегибаешь палку, на самом деле греха здесь нет. Если же не послушают, то есть если эти люди сказали, да, действительно, это грех, но человек не послушает, скажи церкви, то есть вынести уже на общее собрание, а если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. То есть мы видим как раз описано такой алгоритм обличения, как наедине, так и прилюдно. Причем, опять же, это же не просто так вот, как бы Христос так шел, и так, точно, хочу сказать вам об обличении. Итак, записывайте, да? И вот как нужно обличать. И дальше пошел. Нет, это же речь Христа идет, и вначале Христос говорил о том, что нам нужно каждому из нас возрастать в смирение. В смирении друг перед другом в том числе. Потом дальше Христос говорит о том, что нам нужно осознавать опасность греха, даже вплоть до того, что, если что, быть готовым вырвать свой глаз, если мы по-другому не можем справиться с грехом. Да, такая небольшая гипербола, можно сказать, потому что без глаза, конечно, тяжелее быть безглазым нам, но просто он говорит опасность греха, что вот настолько вы должны быть готовы бороться с грехом, вот до крови, сражаться против греха. Да, потом дальше он говорит о том, что мы должны созидать святость, мы должны являть заботу о других верующих, когда даже если один человек, как одна овца ушла, мы должны вот все сделать, чтобы эту овцу привести обратно, как это сделал бы пастор настоящий, пастырь. То есть он много говорит такого вот о том, о тех принципах, какими должны быть вот наполнено наше общение, атмосфера в церкви, в общине. И дальше он говорит, что и вот если в итоге человек находится во грехе, скажи ему об этом. С любовью скажи, если он покается, ты принял брата. Если не покается, возьми свидетелей, может быть, действительно ты не прав, вместе обличите. А если что, возможно, и скажи церкви, чтобы церковь уже как-то могла вразумить человека. И здесь как раз вот интересна наша реакция. Вот на это хотел обратить сегодня внимание. Вот если такая будет ситуация, вот ко мне, либо кому-то из вас кто-то подойдет, какова наша реакция? Начинаем ли мы сразу ерзать и искать, нет, это ты не прав, это она не права, это он не прав, это вы все не правы, вообще церковь плохая, уйду от вас. То есть вот именно что в нас сразу творится? Мы с кротостью слушаем, потому что действительно, может, мы находимся в самообмане, и, может быть, у нас есть какие-то духовные проблемы, а мы не знаем. Да, мы как Давид, в данном случае, целый год жил, и, возможно, он как бы и частично, может, что-то уже и забыл, и думает, ну ладно, Господь, может, не видел. Нет, какова наша реакция? Ведь часто в Библии говорится о том, что мы должны, например, Галатам 6 глава, «Если впадет, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости». Да, носите бремена друг друга. То есть смотрите друг за другом. А в Иакове в 5 главе, в 16 стихе написано, признавайтесь друг перед другом. В том смысле, что не так, что мы сели, так, а ну-ка давай признавайся, что ты делал там вчера, был ли грех. А в том смысле, что искренним нашим желанием должно прийти и, если есть какой-то грех, признаться другому человеку, помолиться вместе, рассказать человеку, что не могу я бросить с этим грехом, давай вместе молиться за меня. Это нормальная ситуация, когда мы не скрываем свой грех и не показываем себя праведным, лишь бы что бы ни случилось с моей репутацией, лишь бы я был внешне хороший. Нет, когда мы приходим к другому человеку, которому доверяем, и говорим, слушай, у меня вот такая проблема, такой грех, давай помолимся вместе со мной, поплачем вместе. Это нормальная ситуация, когда мы готовы принимать обличение. И вот представляете, если бы нас вот так вот обличили бы, и ясно бы показали на наш грех, то есть ясно бы мы увидели бы свой грех, и вот мы бы вот так же каялись, как Давид, например, вот словами 50-го псалма, как вот так же искренне перед Богом, перед людьми, так же каялись. Мне кажется, это было бы замечательно, потому что вот среди людей неверующих вот такое поведение, оно, можно сказать, вполне логично, потому что неверующие люди, да, они не признают всемогущество Бога, всеведение, они вообще Бога не признают и не знают, и не хотят знать. То есть для них вот только важно то, что сейчас. И поэтому то, что у них есть, они за это держатся всем, чем могут. И когда их авторитет или на их репутацию кто-то посягает, они готовы уже забыть об истине, какая истина, кому она нужна, главное, чтобы мой авторитет не пострадал. Сергей Головин, директор научно-апологетического центра в Симферополе, он рассказывал, что когда они готовят учеников, школьников, и когда они школьникам дают какое-то вот знание, подтверждение истины Божьего Слова относительно таких вопросов, как сотворение или эволюция, доказательства Божьего бытия и так далее, чтобы ученики были подкованы, чтобы они знали, что Библия имеет основания, в том числе и научное основание, что Библия действительно это истина, а не какая-то сказка, книга мифов, а вот в школе на уроках биологии, когда их учат, что ученики, люди произошли от обезьяны, вот это истина, а Библия – это мифы. Вот чтобы ученики были готовы к этому, им рассказывают истину, им рассказывают и показывают, что Писанию можно доверять. И им дают такое важное уточнение – никогда прилюдно не спорьте с учителем. Почему? Потому что, говорит, в таком случае учителю будет уже наплевать на истину, и ему будет намного дороже защищать свой авторитет перед учениками. И уже не важно, кто прав, учитель будет именно бороться за свой авторитет. То есть, если вы хотите поговорить с учителем, только наедине и только аккуратно, не обличая его, а именно, может быть, задав какой-то вопрос, чтобы он задумался, да, что-нибудь там почитать, вот скажите, типа сказать, вот я прочитал, и то не сходится с тем, что вы сказали, пожалуйста, помогите разобраться. Не более того, чтобы ни в коем случае учитель не почувствовал это посягание на его авторитет. И вот среди неверующих такое поведение вполне логично. Да? Действительно, люди держатся за свой авторитет, за свою репутацию. Среди верующих немного поведение такое нелогично. Мы верим, что Бог в курсе всех наших грехов. Мы верим, что Бог знает об этом. Он здесь, Он видел, когда мы согрешали и когда мы согрешаем. Мы верим, что Бог будет нас судить в итоге. Даже верующих на судилище Христовом мы читаем о том, что Бог будет нас либо хвалить, либо как бы немного наказывать. Да, не в плане гиены огненной, но мы читаем, что судилище Христово, оно будет. Во 2 Коринфянам, в 5 главе, 10 стихе мы об этом читаем. И вот среди вот, когда верующие так начинают себя вести, немножко, мне кажется, нелогично, потому что в данном случае мы как минимум мы поступаем недальновидно, а как максимум мы просто грешим, да, мы просто грешим, по сути. Грешим, идем против Бога. Потому что в Библии много-много раз говорится, во-первых, о пользе обличения, а во-вторых, о том, что мы должны исправляться и бороться с грехом, а не бороться за свою репутацию. Например, я просто прочту несколько отрывков. Притчи, 15 глава, 32 стих. «Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум». Это еще Соломон в своей мудрости писал такой вывод, да, кто внимает обличению, тот приобретает разум. Псалом 140-й псалом, 5 стих, это Давид пишет. «Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». «Пусть обличает меня праведник, это лучший елей, который не повредит голове моей». Это, вот он, можно сказать, вот он истинный признак смирения перед Богом, когда мы прежде всего боимся Его и боимся Его огорчить, а не потерять свою репутацию среди людей. И много других слов, где говорится о том, что верующие люди не боятся света, а наоборот идут к свету, потому что наши дела в Боге соделаны. Это не верующие, они боятся света. Да? Когда их есть только какой-то малейший шанс, что об их делах кто-то узнает, они сразу прячутся, они закрываются. Например, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 19 стиха. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». То есть, если человек поступает по правде, не страшно и раскрыть свои дела, потому что они в Боге соделаны. Не страшно дать отчет в своих мотивах, когда меня спросят, почему ты так сделал? Ты был неправ. Мне не страшно объяснить человеку, почему я так сделал. Потому что я был уверен, что поступаю по правде. Если это не так, покажите. Я постараюсь действительно, буду молиться Богу о прощении, о помощи исправиться. То есть это нормальная реакция человека, который ходит во свете. Человек, который ходит во тьме, не хочет, чтобы дела его открывались. Потому что они, дела его были полны зла. И еще одно местописание в конце. Хотелось бы вместе с вами прочитать 1 Коринфянам 13 глава. 1 Коринфянам 13 глава, 6 стих, когда апостол Павел описывает, ну, в контексте отношений людей, в контексте служения, в контексте нашей жизни, он описывает характеристики истинной Божьей любви. Он пишет, что настоящая любовь, 13 глава, 6 стих. Написано, что настоящая любовь сорадуется истине. То есть, когда, если мне человек скажет истину, пусть даже эта истина будет горька, потому что она касается моих дел и моего греха. Но настоящая любовь радуется, что истина торжествует, что истина открылась. Причем Фрэнсис Чан в своей книге «Безумная любовь» писал в таком интересном эксперименте. Он говорит, возьмите вот все вот эти характеристики любви и вместо слова «любовь» поставьте свое имя. Например, Александр сорадуется истине. И как так? Сорадуюсь ли я истине, действительно? То есть, если истина открывается, и это на самом деле истина, радуюсь ли я этому, либо некоторую истину я хотел бы лучше умолчать, и чтобы она не открылась. То есть, удивительно, да, что если действительно мы переполнены Божьей любовью, мы радуемся истине, даже если эта истина горька для нас. Итак, мы с вами рассмотрели два примера из Ветхого Завета. Две личности. Саул, Давид. И мы рассмотрели их реакции на обличение. И мы с вами увидели в этом для нас урок, что Богу важно наше послушание, а не наши жертвы, в первую очередь, наше послушание. Чтобы мы действительно прежде всего боялись Его огорчить, а не огорчить людей. То есть Бог хочет, чтобы мы не утверждали здесь, вот на этой земле, зарабатывая себе какой-то авторитет или репутацию перед людьми. Бог хочет, чтобы мы прежде всего заботились о своей репутации перед Ним, заботились о том, как Он на нас будет смотреть, чтобы мы в первую очередь приходили к Нему и сокрушались перед Ним, как мы пели до этого в гимне, когда действительно, если бы мы осознали свой грех, чтобы мы также приходили и искренне Богу пели, говорили такие слова, не уже боясь о том, что о нас подумают люди. То есть вот она истинная, можно сказать, независимость от чужого мнения. Да, вот она, день независимости. Вот она независимость, когда мы в первую очередь зависим от Бога. Когда мы в первую очередь осознаем свое сокрушение перед Ним. Когда нас беспокоит больше то, как мы выглядим в глазах Бога, а не в глазах людей. Это для нас очень важно должно быть то, что о нас думает Бог. Потому что написано, что нет твари, сокровенное от Него, в послании к Евреям в 4 главе. Нет твари, сокровенное от Него. Все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Мы с вами верующие люди, мы верим, что это истина. Мы верим, что нет ничего сокровенного и скрытого от Бога. Даже наши самые сокровенные какие-то мысли, чувства и желания. Все это Богу открыто, и Ему дадим отчет. Поэтому, братья и сестры, давайте мы действительно будем задумываться больше о том, как о нас думает Бог, а не о том, как о нас думают люди. И когда, если кто-то нас обличает или хочет что-то нам сказать, будем с любовью и с кротостью слушать, принимать обличение, если оно действительно истинное, если действительно наш грех открылся, будем радоваться тому, что наш грех открылся, как писал об этом Давид, что обветшали кости. Когда грех был умалчан, было очень тяжело ему. И вот, наконец-то, грех открылся, будем радоваться тому, что действительно наш грех открывается. Будем готовы принимать обличение не только от каких-то только старших братьев, например, да, от пастора церкви. Будем готовы принимать обличение от любого человека, если действительно это обличение, оно соответствует истине. Не будем раздражаться, да, в ответ на обличение. Потому что настоящее все-таки хождение перед Богом не отвергает обличение, а, как мы с вами написали, любовь сорадуется истине.